Глава 1. Специалист по поиску людей. Ненавижу дождь. Ненавижу так, как может не любить лишь человек, который смотрит на воду точно свинья, глядящая на мясника. Не подумайте, что я ною. Просто в такие дни ничего не клеится. Я предпочитаю пореже выходить на улицу и, уподобившись медведю, торчать в берлоге. Моей маленькой квартирке на Джордж-стрит великолепно подходит подобное определение. Я нахожу ее уютной, хотя те редкие гости, что здесь появляются время от времени, лишь корчат скорбные рожи да вздыхают, словно на похоронах любимого дядюшки. Особо близкие знакомые, конечно же, говорят нечто вроде:
«Создатель тебя направь, Итан! Какого черта ты все еще живешь в этой дыре?»
Они не верят, что мне здесь нравится. Как вообще приличного человека может привлекать район Сефо? Я же обожаю эту часть города. Хотя бы потому, что отсюда далеко до реки и ее туманов. Утром на улице пахнет выпечкой и корицей из южных колоний, а паб, который держит Уолли, мой бывший сослуживец, под потолок забит отличными айлендами. Дождь взял меня в осаду, и когда надоедало торчать дома, я спускался по лестнице на первый этаж, в контору, которую арендовал у владельца здания. Здесь, в отличие от моей усыпальницы, не властвовал полумрак, а по углам не валялось барахло. Я старался не отпугивать потенциальных клиентов раньше времени. Впрочем, в последние месяцы дела шли не то чтобы очень, так что пугать особо было некого. Я часами торчал в глубоком кресле, рисуя на бумаге идиотские рожицы из киров, придумывая им имена. Инь-ка-рю, линь-унь-пу. Один хрен. Все равно я не прилагал усилий, чтобы их запомнить. Какое-то количество лет назад я думал, что ненавижу их куда сильнее, чем воду. Но после той войны, когда мы, молодые парни, поняли, почем фунт табака, прошло больше 10 лет, и кое-что начинало смазываться, уходить, возвращаясь ко мне лишь в воспоминаниях. А вот дождь. В это время года он казался вечным и незыблемым, как власть премьер-министра. Мне оставалось с отвращением смотреть на мокрое стекло, по которому стекали частые капли. Иногда я подходил к книжному шкафу и брал какой-нибудь том. Сегодня же мне позарез хотелось почитать газету, но когда такая непогода, почтальон не особо чесался и доставлял прессу только после полудня. Глядя на меня, точно намокший Бассет, которого хозяин пинком выгнал из дома. В общем, я маялся и валял дурака, изрисовывая листы узкоглазыми рожами до тех пор, пока не прозвенел дверной звонок. Можно было гордиться собой. Я даже не шевельнулся. Доделал каску, наложил на нее тень, затем поставил в центре жирную кляксу, отмечая место, куда попала пуля. К черту печальные взгляды почтальона. Сегодня мне не хватит совести даже на самого себя, не говоря уже о парне, выполняющем свою работу. Когда напольные часы начали бить, я отложил перьевую ручку, встал, потянулся и открыл дверь конторы. В нее было вставлено матовое стекло, на котором я 3 года назад вывел с помощью трафарета. Итан Шелби, специалист по поиску людей. По мне получилось очень даже недурно. Я использовал тот же шрифт, которым когда-то расписал мою малышку Матильду, многотонное чудовище, даже лишенное хода, доставившее массу неприятностей и с Киром и приютившее в своем чреве разношерстную компанию неплохих парней. Некоторые отмечали, что я занялся не тем делом. Мол, после того, как война закончилась, мне стоило идти в художники, а не в полицейские. Дьявол его знает, как было бы лучше. Теперь-то уж точно поздно жалеть. Я прошел по темному коридору в парадную и кивнул Джейкобу, вечно сонному консьержу в мятном с ванилью мундире. Я сказал: «В мятном с ванилью?» «Да, со мной такое случается. Иногда в голове полный бардак, и в такие моменты цвета я воспринимаю как вкусы, а вкусы — как цвета. Но если приложить некоторые умственные усилия, дать себе задание думать правильно, то мундир был все же выцветшего зеленого оттенка с кремовыми вставками. «Привет, Джейкоб. Как жизнь?»
«Паршиво, мистер Шелби».
Он сделал попытку приложить руку к козырьку линялой фуражки того же мятно-ванильного вкуса, но рука поднялась всего лишь на пару дюймов, и вновь оказалась рядом с чашкой теплого чая.
«Думаю, я все же подхватил простуду. Нет клиентов?»
«Не сыпь мне соль на раны, старина. В такой дождь, даже если пропадет любимый племянник, в первую очередь подумают о зонтике, а не обо мне». Он сочувственно вздохнул, следя за тем, как я достал из почтового ящика корреспонденцию.
«В наше время на пенсию ветерана не слишком пошикуешь».
«Это точно. Даже если Министерство обороны говорит газетчикам обратное». В этот день, кроме свежего выпуска «Зеркал правды», мне пришли еще и конверты с пометкой «Последнее предупреждение». От взгляда Джейкоба, каким бы сонным он ни казался, подобное утаить было попросту невозможно. И тот вновь вздохнул, сочувственно сказав:
«Надеюсь, вы разрешите противоречие с мистером Тулли, мистер Шелби».
«Это не от него», — рассеянно произнес я, кинув счета в мусорную корзину рядом со стойкой консьержа. «С хозяином дома я расплачиваюсь честь по чести».
«Приятно слышать, сэр. Очень бы не хотелось, чтобы мы лишились такого замечательного человека».
В последние 2 месяца у меня были некоторые затруднения с финансами. И у моторической компании, телефонной станции, а также городских коммунальных служб кончалось терпение. Ребята, они все нервные и терпеть не могут, если на их счета перестают приходить веселые денежки. Джейкоб вытянул шею, глянул в корзину, изучая цвет конверта.
«Телефон? Дьявольская придумка, мистер Шелби. Помяните мои слова, эти новомодные штучки еще принесут нам множество бед. Мало людям мотории и этих ужасных превращений. Так еще и разговаривать с аппаратом. В нем точно сидит сатана и только и ждет, чтобы шепнуть какую-нибудь пакость».
Консьерж был тем еще консерватором. Помню, 2 года назад он считал, что трамвай, начавший курсировать от Эйпл-Статла к Мабл-парку, утащит всех пассажиров в ад. Стоит лишь полицейским отвернуться. «Вполне возможно, что и так», — дипломатично ответил я ему. «Время покажет». С этим он не спорил. Время все расставляло по своим местам. Следовало просто набраться терпения. Я вернулся в офис, бросив газету на стол, провел рукой по щеке, отмечая, что стоит все же побриться на тот случай, если найдется идиот, вздумавший зайти ко мне в такую погоду. Глянул в зеркало и решил, что бритва подождет и до завтра. Улыбнулся своему отражению. И тип с глазами вкуса пепла и коротко стриженными волосами забытого пряного карри с ананасом ответил мне тем же. Не слишком весело. Я бы сказал, даже довольно мрачно. Еще тот рыжий ублюдок, если честно. Можно сколько угодно быть милым, но когда у тебя сломан нос, а над правой бровью косой шрам от прилетевшего осколка, то тем, кто с тобой не знаком, ты кажешься громилой, занимающимся по меньшей мере выбиванием карманных часов и кошельков в темных подворотнях Слауч-стрит. Это по меньшей мере, как я уже говорил. И если осколок — эхо войны, которое не минуло никого из моего поколения, тех розовощеких 20-летних юнцов, какими мы были 16 лет назад, то нос — награда за участие в чемпионате по боксу. В тот год мои кулаки принесли победу Королевскому колледжу полиции. Но не думаю, что моя переносица была им за это благодарна. Битых полчаса я пытался читать газету. Кризис в министерствах, Искиры получили квоты и право на ограниченное поселение в наших восточных графствах, премьер-министр посетил Академию летной силы. Ну и вся та же муть в бесконечном количестве. Я никак не мог сосредоточиться. Темные строчки типографской краски расплывались перед глазами. Беда была в том, что я ощущал предвестников. Снова. И это просто выводило меня из себя. Так бывало, когда я делал перерыв, тянул слишком долго, неделями не отпирая верхний ящик стола. И знал, что за этим последует. Ничего хорошего. Никакими айлендами нельзя залить тот пожар, что медленно, но верно разгорается в моей крови и бежит по сосудам, нещадно насилуя мозг. Чёртово, треклятое эхо войны и патриотизм наивных глупцов, вызывающихся добровольцами для того, чтобы порадовать чиновников из научно-технической лаборатории. В итоге, спустя несколько месяцев испытаний, из всей партии придурков, шагнувших из строя вместе со мной, в живых остался только один недалекий кретин. То есть я. «Хрен вам всем», — пробормотал я, уставившись в газету и не желая замечать краем глаза проворную тень. Я знал все ее повадки. Все, что она могла сделать и делала. Всю ту злобу, ненависть и тьму, которую способна принести за собой. А еще огонь. Треклятый огонь, который пока еще только-только просыпается в моих капиллярах. Я покрутил в сознании приятную мысль, как ей, наверное, будет хреново, если я наполню ванну ледяной водой, кину в нее стоун колотого льда и залезу в этот арктический аквариум с головой. Вот только следующие предвестники будут куда более болезненными. И так просто я от них не избавлюсь. Она появлялась то под столом, то под шкафом, верхние полки которого были забиты книгами, а нижние — папками завершенных дел. Еще под фикусом, растущим в большом глиняном горшке. И за тонкими, прозрачными занавесками. Но стоило мне посмотреть на нее, сконцентрировать взгляд, как тень тут же исчезала. Беда в том, что твари не существует. Это всего лишь мое разыгравшееся воображение. Я знал это, как и то, что я Итан Шелби. Но ничего не мог с собой поделать и все равно силился рассмотреть ускользающий от взгляда силуэт. Ребята в проекте рассказывали всякое. Они тоже замечали ее. А некоторым удавалось увидеть. Никто из счастливчиков после этого не протянул и пары суток. Так что я страшился того, что могло попасться мне на глаза. В общем, если говорить более понятным языком, тень как та ерунда, которую доктор сказал не чесать, но страшно хочется. И если нарушить приказ, то последствия будут воистину печальными. Низко загудел телефон. Я вздрогнул, осторожно положил газету на край стола, покрытого зеленым сукном, уставился на новомодный аппарат. Снимать слуховую воронку не хотелось. В данный момент, чтобы нормально общаться, мне требовалось сделать над собой усилия. К тому же после теней появлялись голосовые предвестники. Это уже была грань, перед которой стоило принять лекарство. Иначе будет очень хреново. Несколько раз я слышал несуществующие голоса по телефону. Так что вы можете понять мое желание не спешить с ответом. Возможно, и прав консьерж. Телефон – оружие дьявола и все такое. Во всяком случае, сейчас он мне именно таким и казался. Но это мог быть какой-нибудь клиент. А упустить его – значит заставить кредиторов завалить мой почтовый ящик бумагами. Стоит сберечь продукцию целлюлозной фабрики хотя бы по этой причине. Я протянул руку, снял с рычага блестящую воронку, поднес ее к уху, вторую на аппарате, подвинул поближе к себе и хрипло произнес. «Слушаю». В ответ раздался лишь тихий треск, и мне показалось, что тень под шкафом порадовалась этому. «Вот черт! Что-то быстро на этот раз!» Я повесил воронку обратно. «Придется поступить разумно». Из кармана жилета я достал маленький ключик, отпер верхний ящик стола, вытащил самозарядный стук, отложил его в сторону, извлек деревянный футляр, повернул медную защелку и, облизав губы, уставился на стальной шприц, набор игл и отделения, в которых покоились 4 ампулы с мутной серой жидкостью. Уже 4. Раньше их было 10. Скоро придется покупать новые. Этого я не хотел почти точно так же, как и вгонять иглу себе в вену. Чувствуя, что в желудке становится горячо, а к горлу подступает комок, и стараясь не спешить, я расстегнул пуговицу. Ненавижу себя за это предвкушение смерти. Вновь загудел телефон. Я и ухом не повел, закатал рукав и обнажил правое предплечье. Взял шприц, раскрыл его, вложил внутрь ампулу, закрылся щелчком, ломая печать. Теперь следовало простерилизовать иглу, и скотч на дне стакана, что стоял на краю стола, вполне подходил для этого. Телефон не умолкал и звенел, как бешеный. Я скрипнул зубами. «Твою же мать! Слушаю!»
«Господин Шелби, я уже хотел отменить звонок», — раздался в ответ мелодичный голос.
Я узнал телефонистку, работавшую в дневную смену.
Девушка была общительной, вежливой и дружелюбной. Для меня она оставалась всего лишь чудесным голосом, и порой я гадал, как та выглядит в жизни. «Простите, Хлоя, я отходил». Я отвернулся от футляра, заметив, что за покрытыми каплями окном мелькнула зловещая тень. «Вам звонит инспектор Юарт из Грейвплейса. Будете разговаривать?»
«Да».
«Соединяю». «И... господин Шелби, мне неприятно говорить об этом, но моя компания обязала предупредить вас о задолженности».
«Спасибо. Я оплачу счета в самое ближайшее время», — ровным голосом ответил я. Раздался тихий щелчок, а затем глубокий сочный голос произнес: «Алло, Итан?» Мы были знакомы еще с колледжа, учились на одном курсе, вместе патрулировали улицы Хервингема и работали совместно с военной полицией. Затем Юарт пошел дальше, а я решил спрыгнуть с поезда и заняться частной практикой. В ту пору мне до смерти надоела политика Грейвплейса. Слишком часто нам приходилось покрывать богатых властителей этого города.
«Привет, Билли. Сколько лет?»
«Клянусь создателем, не так уж и много», — рассмеялся тот.
«Как твои дела? Все еще гоняешься за похитителями?»
«Время от времени».
«Ну, не прибедняйся. Газеты писали, как ты нашел дочь Баркстоуна. Ребята из отдела особых преступлений рассказывали, что ты был на высоте, когда перебил ту дюжину ублюдков. Отличная работа».
«Спасибо».
Тень юркнула под шкаф, и я готов был поклясться, что успел рассмотреть лохматую обезьянью лапу. Поэтому ускорил разговор.
«Что заставило тебя позвонить?»
«Ну, кроме ностальгии по старым денечкам, разумеется». На том конце трубки раздалось нечто напоминающее хмыканье.
«Собственно говоря, у меня есть три причины, старина. Первая — пропустить стаканчик в пабе. Приходи в синий шлем. Ребята соскучились. Собирается вся наша старая гвардия. Старик Хепсиба наливает одну бесплатно».
«Он все еще коптит небо?»
«Заманчивое предложение. Я действительно давно не видел никого из тех, с кем когда-то работал на благо закона и спокойствие мирных жителей Хервингема».
«Вторая причина. Капитан ушел на пенсию. Теперь в Грейвплейсе новый начальник. Следжен. Наверное, ты не помнишь его, но парень он неплохой. Отделу по борьбе с терроризмом нужна хорошая ячейка. Такая, как ты. Меня попросили тебе передать, чтобы ты подумал о возвращении. Не хочешь надевать мундир? Работай как консультант. После того, как эти революционеры взорвали над парламентом Бриз, твои акции резко взлетели до небес. Ты умеешь находить ублюдков. Что скажешь?»
«Мне нравится подчиняться самому себе».
«Не спеши. Как надумаешь, просто позвони мне».
«Ну а третья причина твоего звонка?»
Юарт помялся.
«Один приятель моего приятеля попросил об услуге. Ему требуется надежный парень для непростой работы».
«Какого рода работа?»
«Не юлий, Билли, говори как есть».
«Он ищет человека. Я сразу вспомнил о тебе».
«А почему розыском не занимается полиция?»
«Как я понял, за давностью лет. Наши не возьмутся. Да и не могут взяться. Работа предполагает выезд за границу».
«Хм, интересно. Куда?»
«Не имею ни малейшего понятия, старина. Мне позвонили несколько минут назад, и я дал твой адрес. Клиент должен зайти в ближайшее время. Возьмешься?»
«Работа мне была нужна позарез, так что я ответил. Во всяком случае, выслушаю его. Спасибо, Билли. С меня причитается». Мы еще с минуту говорили о всяких пустяках, затем попрощались. Я вытащил из шприца ампулу. Сейчас не время для ада.
Высокий седовласый старик с прямой осанкой в шерстяном костюме тройки для путешествий вошел в контору, оставив мокрый от дождя зонт возле двери, повесил на крючок плащ и касторовую шляпу с узкими полями, сел на предложенный стул, поставив дорожный саквояж рядом. У гостя было узкое породистое лицо с тонким носом, лохматые пушистые баки, кустистые брови и темные глаза.
От выпивки он отказался, несколько секунд изучал меня, затем представился, протянув визитку.
«Мое имя Джейсон Хенстридж».
«Вы из Риерты?» Я легко определил акцент гостя и почувствовал пальцами дорогую бумагу карточки.
«Все верно. Как вы, наверное, уже знаете, ваш друг рекомендовал вас. У вас серьезная репутация, господин Шелби. Такие громкие дела, как спасение дочери Баркстоуна, находка украденного младенца в Тричестере, удачные переговоры с похитителями в Гроссенте, раскрытие убийства баронессы Мон, инсценированного под похищение. Не говоря уже об изящном расследовании в Агуриде, где вы помогли поймать полиции того людоеда, работавшего в пансионе. И все это за неполные 4 года. Некоторые крупные сыскные бюро не могут похвалиться таким успехом и за срок более 5 лет.
Я склонил голову, принимая похвалу. Возможно, успехи выдающиеся, но... Люди пропадают каждый день, однако не всегда их готовы искать, а уж тем более платить за это. Ко мне за помощью обращаются довольно редко, иначе я не получал бы счета с пометкой «Последнее предупреждение» оплатить до 25 числа сего месяца. «Вижу, вы навели справки».
«Конечно».
Старик улыбнулся бескровными губами.
«Я предпочитаю сотрудничать с профессионалами. Это избавляет меня от безумного разбрасывания деньгами и бесконечных объяснений, чего я хочу. Ваши поступки, а также безупречная служба в полиции говорят о многом».
Его глаза вкуса молодой горчицы усмехались, и я понял, что этот Хенстридж знает не только о моей безупречной службе, но и о скелетах в шкафу. Я не стал уточнять, каких, и как у него появилась такая информация. Раз его это не смущает, не будем ворошить прошлое.
«Перейду к сути дела».
Старик пару раз легко коснулся указательным пальцем своего подбородка.
«Я достаточно богат».
Его губы тронула извиняющаяся улыбка, намекающая, что Хенстридж понимает, сколь неуместно должны звучать его слова для тех, кто богат недостаточно.
«Я готов платить за вашу помощь. Моя профессия, скажем так, изобретатель. Да, пожалуй, это будет точное определение, мистер Шелби. Во всяком случае, самое простое из всех доступных. Я один из тех, кто придумал способ, как добыть, очистить и стабилизировать моторию, а также построил единственную фабрику для ее переработки».
Я посмотрел на этого человека новым взглядом. Я знаю Белджа, Балантайна и Брайса. Ну а Хенстриджа слышу впервые, сэр. Он понимающе улыбнулся.
«Троица Б. Величайшие умы современности, как теперь утверждают газетчики и биографы. Конечно, я понимаю ваши сомнения. Но в отличие от моих друзей, я гораздо менее тщеславен и ненавижу упоминания в прессе. И назойливое внимание окружающих. Все, что я делал ради науки, человечества и прогресса».
«Но вместе с тем вы не стали отказываться от денег», — усмехнулся я. Его усмешка была зеркально моей.
«Разумеется. Я не альтруист и не идиот, мистер Шелби. Когда твой банковский счет чувствует себя хорошо, это дает возможность продолжать исследование. Деньги, как вы понимаете, приносят возможности, а ученый не должен от них отказываться. Если, конечно, хочет двигать науку и дальше. Я вижу сомнения в ваших глазах, и как человек, привыкший доверять фактам, вполне понимаю его. Где доказательства, что сейчас какой-то старый идиот или мошенник не морочит вам голову? У меня есть патенты. Если они вам нужны, я пришлю копии. Есть моя чековая книжка».
Еще одна мягкая улыбка.
«Знающие люди из Академии Риерты могут подтвердить мою личность».
«А ваши соратники? Гении современности?» Он вежливо приподнял брови.
«Как видно, вы не очень интересуетесь биографиями».
«Это так заметно?» «Признаюсь честно, история жизни ученых находится за пределами моих интересов». Старик печально развел руками.
«Балантайн погиб во время запуска конвейерной линии по зарядке капсул с моторией, Система все еще была нестабильна, и взрыв уничтожил многое. Белджи попал в плен к эскирам во время оккупации Риерта и умер, не открыв им тайн моей страны. Брайс? Мы не общались уже 9 лет. Он выбрал иной путь и предпочел дружбу с теми, кому я руки не подам. Что касается лаборантов и учеников, они, как и я, возились с открытой субстанцией. Им повезло чуть меньше. Понимаете?
Я задумчиво кивнул. Понимаю. Матория в открытой форме смертельно опасна. Могу позавидовать вашей удаче.
Не стоит.
Мягко попросил он.
Всех, кто работал с нестабильным веществом, удача обошла стороной.
Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, и я сказал, просто констатируя факт. «Вы умираете». Он хохотнул.
«Мне нравится ваша прямота. Именно так. Я уже в могиле, только сверху никто еще не закидал ее землей, сэр. Странный минерал поднимали с дна озера Матре еще наши далекие предки. Он не привлекал их внимания. Тусклые кристаллы, которые не поддавались обработке, серели на воздухе, крошились. Сущий мусор. Балантайн был самым гениальным из нас. В душе он настоящий алхимик и обожал эксперименты. Именно он получил из кристаллов первичную маторию. Никто не догадывался об опасности, исходящей от нее. Все мы были молоды и собирались жить вечно.
Я кивнул, вспоминая себя и моих друзей, добровольцами, записывающимися на фронт. Кто из нас мог подумать, чем все кончится?
Мы не ожидали от вещества, в котором, казалось, жили звезды, никакого подвоха. Люди поняли опасность через много лет, когда уже было поздно. Все, кто слишком часто контактировал с субстанцией, менялись. В той или иной степени.
Грубо говоря, переставали быть людьми, уточнил я. Контаги. Вот как называют подобных существ. И вот почему другие страны не торопятся производить свою маторию, а предпочитают покупать ее у Риерта.
Как и то, что мое правительство не горит желанием упускать из своих рук монополию по созданию топлива. Впрочем, причина, которую назвали вы, куда важнее. Ваш премьер-министр не желает волнений и появления чудовищ в королевстве.
Не только премьер-министр. И парламент, и королева. Контаги опасны. Этого не понимают лишь чертовы либералы, продолжающие считать измененных людьми. И чертовы финансисты, которым все равно, как сильно смердят кровью и магией фунты. «Я не вижу в вас изменений», — сказал я.
«Они незначительны. И не всегда есть фенотипические признаки. Не каждый, пострадавший от матории, становится классическим контаги. К тому же существуют и иные вариации».
«Вы о том, что газеты привычно называют магией?» Он насупился.
«Среди журналистов сейчас одни лишь неучи. В мире нет никакой магии. Волшебства не существует, ибо оно противоречит законам мироздания. Есть законы физики, химии, математики, астрономии, биологии и прочих уважаемых наук. И даже если мы не понимаем их, это не означает, что они куда-то там деваются. Варвары Папаякты тому нам примером. Они не знают ничего об электричестве, притяжении тел, валентности, умножении и микромере бактерий. Но это не мешает им с легкостью пользоваться резонансом, магнетизмом, окислительными реакциями и всем прочим. Пусть дикари это и называют силой богов. Ингениум не магия. Это просто иная сторона жизни, пробудившаяся в некоторых из нас благодаря матории.
Я слышал о людях, которые двигают предметы взглядом, создают щит из воздуха, спасающий от пуль, и переносятся на 200 ярдов в пространстве. Куклы, плакальщики и другие. Они довольно редки.
Плакальщики и куклы, да. Но ингениум не редкость. 1 случай на 1000, полагаю.
Я не стал скрывать своего удивления. Разве от матории пострадало так много людей? Хенстридж посмотрел сурово.
«Кварталы старой академии моего города тому подтверждение. и дно озера, куда сбрасывали тела. Первая фабрика до усовершенствования фильтров отправляла в воздух опасные пары. И не забывайте о перевернутых емкостях, конденсации, лопнувших и треснувших капсулах с уже казавшейся нам стабильной жидкостью. Мутации никогда не происходили мгновенно. Я 40 лет занимаюсь этой областью науки. Появление изменений – порой вопрос десятилетий. И когда случилась эпидемия, никто из нас не был готов к этому. Мы даже сперва не поняли, что произошло, а врачи на лазарете сбились с ног. А потом началась война.
Я кивнул. Чтобы победить империю, все средства были хороши. Искиров закидывали снарядами, начиненными нестабильной моторией. А они нас. Многие из тех, кто вдыхал эту хрень, теперь уже не дышат.
Дьявольская дрянь.
Все верно, мистер Шелби. Люди все время находятся в контакте с тем дьяволом, что мы создали, сэр. И за 25 последних лет умерло и обратилось достаточное количество. Просто об этом не знают. Или не говорят. Или не пишут. Вы покупаете у Риерте моторию, а то, что творится в старых кварталах, никого не интересует. Моя страна получает баснословные деньги, но и рассчитывается за этот доход ничуть не менее серьезными последствиями. Многие из моих друзей и коллег, поняв, на какую дорогу они ступили, пускали себе пулю в лоб или совали голову в петлю.
Не поручусь, что я поступил бы как-то иначе. Никто не хочет превращаться в чудовище. Мы заплатили цену за развитие цивилизации. Благодаря моторе есть свет в наших домах. На ней двигаются поезда, трамваи, дирижабли, корабли, бронеколяски и танки. Она во много раз эффективнее угля, который используют и сейчас. Но ее производство опасно. Я не знаю, что будет с нашим городом еще лет через 50. Не превратится ли он в страну ужасов, где по улицам вдоль каналов рыскают мрачные тени?
Не могу сказать. Знаю лишь, что наш мир шагнул в новую эру. А те, кто помог ему сделать шаг, оказались в не самых лучших условиях. В общем, мой доктор посоветовал мне привести в порядок земные дела.
Хенстридж равнодушно улыбнулся. Было видно, что он бы с удовольствием пожил еще. И вот вы здесь. Так кто же пропал?
3 месяца назад из моей лаборатории украли приборы и мои записи к нему.
Мне показалось, что я ослышался. Простите. Старик на мгновение прикрыл глаза. Ему не понравился мой тон.
Я знаю, что вы занимаетесь только поиском людей.
Вот именно. Кража не моя специальность. Я начал подниматься со стула, но он поднял руку, прося меня остановиться.
Понимаю, мистер Шелби, что это не ваш профиль. Я пытался обращаться к другим людям, но они не добились успеха. Исчез предмет. Но украл его человек. Вы тот, у которого есть чутье, и ради дела пройдете по горящей земле. Мне больше не к кому обратиться.
Прежде чем ответить, я потянул время, перевел взгляд на часы, с которых исчезла тень, с досадой вздохнул. Люди, контролирующие производство мотории, богаты. Даже очень. Несмотря на то, что диктатура в Риерте забирает себе львиную долю дохода. Но... Меня смущала эта история, так что я ответил нейтрально. Пока слишком мало информации, чтобы принять решение.
Это случилось в 26-й день месяца низкой воды. Июль по летоисчислению королевства. Мою лабораторию ограбили. Оба охранника убиты. А приборы-материалы украдены.
Что за прибор?
Экспериментальный образец. Опытная модель, если хотите.
«Мистер Хенстридж, вы же понимаете, о чем я спрашиваю?» На его лице появилось сомнение, но, взглянув на меня, старикан убедился, что если ему требуется помощь, то придется рассказать.
«Теория, он должен лучше очищать моторию от примесей. Сейчас хорошим показателем считается 79%.
Чем чище мотория, тем она эффективней и дороже». Он поморщился, словно я ткнул его иголкой.
«Вопрос не в деньгах. Я хочу обуздать дьявола, мистер Шелби. Свести все опасности производства к нулю. или хотя бы попытаться это сделать. А для этого мне требуется прибор и мои записи.
Отчего вам не создать новый аппарат, чтобы не задерживаться в исследованиях?
Хотел бы я, чтобы все было так просто, мистер Шелби. Но открытие и его воплощение принадлежали Белджи. Когда началась война, Белджи его только придумал и собирал лабораторную модель в первые дни оккупации Риерты и Скирами. Он не довел разработку до конца, но успел передать мне сделанное прежде, чем попал в руки императорской разведки. Все эти годы я пытался понять, как превратить недоделанный прототип в рабочую модель. И у меня почти получилось. Еще бы года два и...
У вас нет этого времени. Закончил я за него.
Верно. Но оно есть у других.
У Брайса, с которым вы не общаетесь. Старик посмотрел на меня печально.
Это действительно важное открытие для человечества. Если его довести до ума. И ради будущего людей я попрошу помощи даже у дьявола, сэр. Не то что у Брайса. Но я собирался передать все наработки ученым иной страны, когда придет время. В надежде, что им хватит ума закончить мои исследования. Однако лабораторию ограбили.
Я не стал спрашивать, о какой стране идет речь. Брайс мог это сделать?
Исключено,
отрезал тот.
О моих исследованиях он не знал. Я готов поручиться.
Не спешите с этим. Тайна всегда куда менее надежна, чем мы думаем. Хенстридж поджал губы, но в его глазах мелькнула и исчезла тень сомнения.
Для понимания ситуации вы должны знать. Брайс работает на правительство нашего города. Он сейчас глава фабрики по производству мотории и близкий друг Мергена. В Риерте есть люди, которые не желают, чтобы прибор попал в руки к нашему правителю. Возможно, искать его в первую очередь следует именно у них.
Вы уже предпринимали какие-то действия?
Обращался ли я к жандармам? Нет, остальные не добились результата.
Я рассеянно повертел стакан, заметив в отражении стекла темный силуэт, стоявший за спиной. Потребовалась вся воля, чтобы резко не обернуться. Не хотел пугать старика своим странным поведением. «Не буду вас обнадеживать, сэр. Если не нашли другие, то невысок шанс, что найду я. Вором мог быть кто угодно».
«Например?»
Хенстридж склонил голову, став похожим на аиста. Я пожал плечами. «Дельцы, желающие разбогатеть, революционеры, они есть везде. Ваш гипотетический сосед, решивший отомстить. Не спрашивайте меня, за что. Кроме того, это могли быть ваши конкуренты. Или враги. Или обычное ограбление, и воры даже не поняли, что взяли. Вариантов бесконечное количество, сэр».
«В любом случае узнать правдивый предстоит вам. Если, конечно, возьметесь. Или вас интересуют лишь мерзавцы, которые воруют детей?»
«Он прав. Интересуют. И даже очень. Одного такого я поймал 1,5 года назад в доках. Он содрал кожу с 5-летней девочки и сделал из нее куклу. До сих пор помню, как мутузил тварь кулаками, пока не подоспели старые приятели из Грейвплейса. Впрочем, они не очень-то хотели меня останавливать, следует отдать им должное. Но надо же им было что-то отправить судье, чтобы потом это повесить». Хенстридж расценил мое молчание иначе.
«Вне зависимости от результата я заплачу вам 1000 фунтов прямо сейчас. Только за то, что вы приедете в Риерту. Если найдете пропажу, то получите еще 10 000. И расходы я оплачиваю. Мне кажется, это хорошее предложение, сэр».
Плата была более чем щедрой. Столько я никогда не зарабатывал. Но стоили ли эти деньги того, чтобы я вновь отправлялся в Риерту? После того, как я спешно ее покинул много лет назад, никогда не думал, что снова вернусь в этот город. Розовая жемчужина, крупнейший порт, место производства мотории. Сотни каналов, 1000 мостов, десятки островов. А еще осенние наводнения, туманы, сырые дома, приливы и отливы. Риерта стояла на воде, год от года медленно, но неотвратимо проигрывая ей бой. А я небольшой поклонник воды,
если она не сосредоточена в умывальнике или в ванне. Поэтому старался держаться от нее как можно дальше. Впрочем, не это главная причина для моего отказа. Вряд ли старуха обрадуется моему приезду. У нас с ней возникли непреодолимые разногласия. Сожалею, мистер Хенстридж, в первую очередь за то, что отнял ваше время. Но я привык дорожить своей репутацией. Этот город — моя вотчина, я хорошо знаю его дно. И умею находить похитителей. А вот вещи — не мой профиль. Я просто займу еще больше вашего времени, а результат будет нулевым. Лучше вам найти того, кто действительно сможет помочь. Несколько секунд он смотрел на меня тяжелым взглядом. Затем его лицо разгладилось, и он кивнул.
«Вы хотя бы честны со мной, в отличие от других. Что же, не стану вас разубеждать. Но стариковская надежда — вещь довольно прилипчивая. Так что простите мою назойливость».
Он встал со стула и положил на мой стол узкий белый лист, исписанный мелким почерком.
«Это чек на 1000 фунтов. Его можно будет обналичить в любое время, без моего подтверждения банку. Не возражайте. В конце концов, если не передумаете, порвите и выбросьте в корзину. А это билет с открытой датой. Каюта 1-го класса. Надо лишь предупредить пароходную компанию за день, что вы желаете отправиться».
На билет я уставился, как на ядовитую кобру. Я всего лишь на мгновение представил всю ту толщу воды под стальной махиной, как мне стало дурно. Вот уж дудки. «Заберите». Это получилось чуть резче, чем я думал, поэтому пришлось добавить. «Не доверяю кораблям. Если я когда-нибудь и отправлюсь в ваш город, то дирижаблям». Хенстридж поджал плечами и убрал конверт со вкусом лимона обратно в саквояж.
«Как угодно. Вы безрассудно смелый человек».
«Простите, не понял я».
«Ну, дирижабль. После теракта с Бризом летающие лодки королевства уже месяц простаивают без пассажиров или идут полупустыми. Шутка ли, погибло столько людей? Газеты поговаривают, что это ненадежные машины, и летные компании несут большие убытки. Не каждый сейчас отважится лететь на таком. К тому же бомбисты обещали повторение трагедии».
«Но раз не все летают, билеты подешевеют», — усмехнулся я и встал, чтобы пожать старику руку. Решение я уже принял и не планировал от него отказываться. Но не собирался расстраивать Хенстриджа еще сильнее, поэтому позволил чеку остаться на столе. Порвать его — дело минуты. Он все же попросил мою визитку. И когда дверь за посетителем закрылась, я вновь открыл ящик стола и посмотрел на шприц. Но подумать, стоит ли его использовать, мне не дали. Снова зазвонил телефон. «Да?»
«Шелби! Итан Шелби!»
Сквозь треск я различил слабый голос.
«Верно».
«Оставьте это дело, иначе пожалеете».
Прежде чем я успел ответить, раздался короткий щелчок. Линию разъединили. Я крутанул ручку на аппарате и услышал голос Хлои.
«Да, мистер Шелби?»
«Мне только что звонили. Не могли бы вы сказать, откуда?»
«Звонили?»
Озадаченно удивилась телефонистка.
«Боюсь, что нет, сэр. Я с вами никого не соединяла с момента разговора с инспектором».
«Вот сиди и думай. Ты действительно с кем-то говорил, или это предвестники?» «Простите, Хлоя. Наверное, я еще раз хотел услышать ваш голос». Нашелся я.
«Доброго дня, мистер Шелби».
Я почувствовал, что она улыбается. Когда я повесил слуховую трубку, то с отвращением бросил шприц в ящик стола. «Гори оно все огнем». Чек на 1000 фунтов стал чуть более привлекателен, чем минуту назад. Есть вещи, которые я страшно не люблю. Например, если какая-то свинья, даже не считая нужным представиться, угрожает и советует мне, чем стоит заниматься, а чем нет.